Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Добрый вечер. Бузгалин Александр Владимирович, как всегда, в воскресенье в 6 часов вечера с вами. Напомню, я директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета и действительно профессор. Мифы – это то, что создается объективно, и то, что одновременно является неправдой. То, что написано в учебниках, и то, что лишь отчасти отражает жизнь, причем отражает в весьма кривом зеркале. Почему и как они формируются? Мы об этом говорим с вами уже не первый месяц. Передача каждый раз вызывает большой резонанс. Я искренне благодарен всем радиослушателям, которые нам звонят, которые пишут смс-сообщения. Кстати, мне объяснили, что смс-сообщение – это немножко масляное масло, вроде как прейскурант цен, потому что последнее «С» – это и есть как раз сообщение в аббревиатуре смс. Так что как хотите, хотите сообщения, хотите письма, только пишите. Пишите на адрес, на телефон 925-88-88-94-8. После перерыва в 18.35 я буду рад вашим звонкам. 7373-94-8. Это телефон прямого эфира, код Москвы, напомню, 495. А сегодня мы обсуждаем один из самых интересных и сложных мифов сегодняшней жизни. Миф о планировании как том, что а. невозможно, и б. ведет к ГУЛАГам. Причем и то, и другое произносится одновременно. Как может вести к ГУЛАГам то, что невозможно, это интересный вопрос, и давайте поэтому все обсудим по порядку. Мне уже идут сообщения и приветствуют коллеги, говорят добрый вечер тому, кто скрывается под псевдонимом Берлинец, ником Берлинец. Добрый вечер вам всем. И еще раз, обо всем по порядку. Я чуть позже скажу о том, что такое планирование. Я начну с того, что великие теоретики, на мой взгляд, все-таки в кавычках, по мнению многих, без всяких кавычек, великие теоретики австрийской школы, в середине 20 века окончательно сформулировали свои выводы. Вывод номер один. Экономика, которая противоречит рынку и пытается заменить рынок, экономика Советского Союза, это мир, где все планируют из одного центра до единого гвоздя. Точка. Миф номер два, который сформулировала та же школа. Спланировать все из единого центра невозможно, ибо посчитать, как произвести миллионы видов продукции и как соединить между собой сотни тысяч предприятий, не может никто. Но опять-таки точка. Меня всегда удивляло, как соединяются в голове этих исследователей два этих мифа. Ну, если бы они сказали, что планирование не в полной мере эффективно, некоторые задачи решает, некоторые нет, жизнеспособны на ограниченном отрезке времени, ну, с этим было бы интересно спорить. А вот когда они утверждают, что такое невозможно вообще, ну, позвольте, а почему вы тогда боретесь с ветряными мельницами? И каким образом оказалось возможно жизнь третьей земного шара на протяжении десятков лет в 20 веке на основе системы планирования, да еще на основе планирования из единого центра до гвоздя, как вы утверждаете, которое вообще невозможно в принципе? Ну, эту нелогичность я оставлю на совести тех, кто высказывает такого рода суждения. А сейчас давайте разбираться. Ну, прежде всего, я буду говорить сегодня о планировании в рыночной капиталистической экономике, то есть о феномене совершенно ином, нежели планирование в СССР. Однако позволю себе некоторую оговорку. В Советском Союзе никогда не было планирования до гвоздя. Были очень разные периоды. Период новой экономической политики, 1920-е годы, когда планирование было одним из механизмов регулирования, еще только зарождалось, о нем я расскажу чуть позже, потому что это самый интересный для нас пример. Был опыт планирования в эпоху сталинских пятилеток, но даже в этот самый жесткий период, ну, пожалуй, еще Великая Отечественная война, вот два периода, когда существовало самое жесткое планирование, ну и тогда не было планирования из одного центра до гвоздя. Не говоря уже о том, что планировали не все, планировали не из единого центра исключительно. Система иерархического управления существовала всегда, и это не тайна ни для кого. Утверждения австрийской школы напоминают мне идею о том, что армия невозможна, потому что один генералиссимус не может отдать приказ миллионам солдат. Но позвольте, как-то-то воевали армии и Соединенных Штатов, и Великобритании, не говоря уже об армии Советского Союза. И никогда генералиссимусы или маршалы не отдавали приказы солдатам. Существовали для этого генералы, полковники, офицеры и старшины с сержантами. Иерархическая система управления существовала всегда и в любой плановой экономике, в том числе в Советском Союзе. Поэтому, во-первых, существует проблема, действительно проблема, как построить иерархическую систему, возможно ли она, эффективна ли она, где и в какой мере нужно планирование. Но планирование из одного центра до гвоздя – это миф. Никто такого никогда не пытался создать. В Советском Союзе в Госплане работали очень квалифицированные люди, отнюдь не идиоты. То же самое касается многих других центров планирования и в капиталистическом, и в когда-то социалистическом мире. Это первое и очень важное утверждение, которое хотел бы, чтобы вы приняли ко вниманию, уважаемые радиослушатели, возможно, оспорили, но тем не менее. Давайте говорить о серьезных вещах, а не о абсолютных мифах. Что касается второго мифа, все планировали. Это опять-таки иллюзия. Планирование охватывало в период социализма, который тогда называли развитым, или реального социализма 60-х, 70-х годов, примерно половину, максимум половину номенклатуры производимой продукции, причем, как правило, для крупных комплексов, где в штуках можно было планировать, и в тоннах можно было планировать, и стали автомашины, и самолеты, и станки с числовым программным управлением, которых тогда производили тысячи, а сейчас несколько штук. Вот сейчас планировать, наверное, было бы легче, да. Ну, это так, маленькая ехидная ремарка, грустная ремарка. Планировали не более половины номенклатуры продукции. Устанавливали даже цены далеко не все из центра. Наряду с планированием существовала всегда горизонтальная система координации, договорные отношения между предприятиями и крупными их объединениями, научно-производственными объединениями и так далее и тому подобное. И эта система работала. В целом планирование в Советском Союзе работало с огромными проблемами, с дефицитом, с огромными достижениями, с грандиозными научно-техническими программами, с бюрократизмом, волюнтаризмом, ведомственностью и местничеством. Но давайте посмотрим на то, как работает рыночная экономика. Если не переноситься на Луну и исключить из рассмотрения учебники о том, что невидимая рука рынка все обеспечивает совершенно замечательно, и при этом идеально обеспечивается сбалансированность, экономика рынка по определению равновесная, нарушения возникают только иногда, обеспечивается эффективность и научно-технический прогресс, обеспечивается оптимальная занятость, и всеобщее благосостояние растет, хотя присутствуют некоторые разумные и обоснованные дифференциации. Вот такая замечательная идеалистическая картинка. Примерно такую же картинку идеалистическую, скажем честно, рисовали и учебники, описывающие социалистическое планирование. Но реальная система и в Советском Союзе, и в рыночной экономике была тогда, в Советском Союзе остается сейчас в условиях рынка другой. Рынок – это система, где всегда воруют, не обманешь, не продашь. И, ну ладно, я не буду приводить грустные и неприятные поговорки. Это про рынок, и не только про российский. Посмотрите на детективы Агаты Кристи. О чем они? Исключительно об убийствах во имя денег, о грабежах, любые фильмы о мошенниках и так далее. Это рынок. Не обманешь, не продашь, и обязательно воруют. В одном рынке в одних условиях меньше, в других рынках в других условиях меньше. И тысячи, сотни тысяч, в некоторых странах миллионы людей, сидящих в тюрьмах, уголовников, это те, кто воруют, потому что нарушают законы рынка и за это сидят в тюрьме. Я отнюдь не хочу оправдывать ГУЛАГ, я просто констатирую некоторые факты. Поэтому давайте уйдем от иллюзий. Безусловно, планирование в СССР было полно противоречий. Но сегодня я буду говорить даже не о нем. Я буду говорить сегодня о противоречиях и проблемах и перспективах планирования, которые возможны в современной рыночной экономике. Экономике, которую я точнее назвал бы поздним капитализмом. Простите за то, что сейчас будет немного лекции. И потом мы еще раз вернемся к Советскому Союзу. Но, пожалуй, я все же отвечу на вопрос, почему при планировании в нашей стране не было приличной обуви, и не трогайте, пожалуйста, войну. Во-первых, спасибо, Анна, за то, что вы постоянно присылаете свои сообщения. Я стараюсь их комментировать, когда есть возможность. Но отвечу, потому что в Советском Союзе действительно планирование было бюрократическим, было ориентировано на пропорции, прежде всего, в сфере производства промышленной продукции и продукции стратегического назначения, плюс образование и наука. Кстати, в образовании у нас башмаки, в кавычках, да, были очень хорошими. Образование-то планировать удавалось, и науку планировать удавалось, хотя это сфера творчества, наверное, потому что планировали не до гвоздя. Действительно, есть проблема, как создать всеобщее планирование так, чтобы башмаки были хорошими, их было достаточно и так далее. При этом, Анна, я думаю, вы исходите из того, что современные башмаки, особенно те, которые продаются за 1000 рублей высокого качества, а драные джинсы – это одежда гораздо лучше, чем плохие советские штаны. Отчасти я, кстати, с вами соглашусь, наверное. Но это второй вопрос. Еще раз. мы говорим не о всеобщем планировании главных сфер экономики в Советском Союзе, мы говорим о планировании в рыночной капиталистической экономике, поэтому прошу спрашивать об этом. О чем мы тогда конкретно говорим? Ну, во-первых, об опыте таких стран, как Южная Корея с одной стороны и Франция с другой. В 20 веке, во второй половине 20 века все эти страны, обе этих страны, да еще и Федеративная Республика Германия и многие другие, имели планы развития. Франция имела свой госплан, специальный комитет, который занимался планированием. Южная Корея – это диктатура и нещадная эксплуатация работников. Франция того периода – это очень социальная рыночная экономика с социалистической партией, которая часто была во власти, и большой ролью коммунистов. Очень разные системы. В одной полное авторитарное политическое подавление, в другой – свобода слова, сильное гражданское общество и так далее. Два противоположных примера. Еще один контрапункт. Современный Китай – полуавторитарная система, там есть много интересного, что дает возможность гражданам влиять на политику, да и внутри правящей элиты, пожалуй, что демократизма ничуть не меньше, чем внутри элиты развитых стран, которые считают себя демократическими, но тем не менее, полуавторитарная страна, с одной стороны, скандинавские страны, где наиболее развиты по практически всем оценкам большинства агентств международных, демократия, права человека, гражданское общество и так далее, с другой стороны. Финляндия – это один из примеров пятилетних планов уже в 21 веке. Вот об этом мы будем говорить, и, как ни странно, о том, где впервые была создана система такого планирования в общенациональном масштабе, о эпохе новой экономической политики Советского Союза. Я уже упомянул этот период. Для чего создавались эти системы тогда? Для чего они существуют сегодня в Финляндии или в современном Китае? Для чего они использовались в капиталистической экономике Южной Кореи и Франции? Для решения задач модернизации, ускоренной модернизации и создания качественно нового облика производства, науки, образования, медицины, ну, в целом, системы здравоохранения. Вот эти главные задачи решались в разной мере в разных странах. В Южной Корее создавали прежде всего крупное промышленное производство и выиграли от этого планирования крупные корпорации. В Финляндии сегодня создавалось наукоемкое производство в единстве университетов науки и гражданского общества, где государство играло скорее косвенную роль, но и рынок играл не первую скрипку. Демократическое планирование части экономики на основе диалога университета, бизнес-инкубаторов, временных творческих коллективов, то есть институтов гражданского общества, корпораций, малого бизнеса в открытом диалоговом режиме. Вот что такое современное планирование Финляндии. Современные программы Китая – это программы выращивания высокотехнологичных корпораций. Опять контрапункт. Но в целом планирование использовалось в рыночной экономике и используется для решения задач качественной перестройки технологической базы в рамках существующей социально-экономической системы. Поэтому я пока говорю не о социализме, не о коммунизме. Мы договорились в рамках наших передач не об этом ведем речь. Ведем речь о реформах внутри существующего капитализма. Что получилось? Самое странное, что практически везде все получилось. Темпы роста от 5-6% минимально до 10-12% максимально в год. Это и Китай, и Европа. В Европе меньше, в Китае больше, в Южной Корее примерно так же, как во Франции эпохи выхода из разрухи и проблем после Второй мировой войны. Еще один важный вопрос. Почему после этого перешли от планирования к его сворачиванию и сохранили лишь часть плановых методов и косвенного регулирования? Они, кстати, есть и во Франции. Они, как я уже говорил, вновь возродились в Финляндии и так далее. По одной простой причине. Планирование зашло слишком далеко для того, чтобы капитализм позволил ему дальше развиваться. Оно стало требовать решения проблем, которые затрагивали интересы крупных корпораций. Оно стало наступать на больные мозоли крупным корпорациям и капиталу. И капитал решил, что от него надо избавиться. Кстати, Франция сегодня снова возрождает горизонтальное планирование, создание социально-промышленных, научно-промышленно-социальных кластеров, которые на региональном уровне децентрализованно, но и не на рыночных исключительно основаниях решают проблемы развития. Об этом чуть позже. Опять очень любопытные вот идут письма, сообщения, которые меня немножко перебивают. Ну вот, в частности, Анна, опять спасибо за письмо, пишет, что образование было не просто хорошим, а очень хорошим. Да, я с вами соглашусь, просто я специально вернулся к тому, что планирование создает не производство башмаков, планирование создает не производство более или менее модных юбок, планирование создает крупные... создает возможности для решения крупных задач, космических программ или создания Airbus'а. Кстати, в Европейском Союзе огромный пласт плановых методов использовался для создания конкурентного по отношению к Боингу самолеты и целые инфраструктуры, связанные с его эксплуатацией. На аэробусах мы летаем даже в нашей стране. Да? Примерно так же создавалась эта система в других странах мира и отчасти в Бразилии современной, где тоже есть авиационная промышленность, в отличие от похороненной промышленности в нашей стране. Итак, как же работает планирование в рыночной капиталистической экономике? В тех случаях, о которых я вам описывал, я иду от практики, а не от теоретических размышлений. Первое. Правительство вырабатывает проект будущего плана на основе методов форсайта, причем в этом проекте, в этой выработке проекта участвуют эксперты, раз, эксперты правительства и независимые научные центры, пожалуй, это будет раз и два, участвуют гражданское общество, профсоюзы, экологические организации и другие общественные структуры, участвуют граждане, поскольку очень часто обращаются к ним с различного рода опросами и исследованиями о приоритетах. Задача, вы не поверите, главная задача – это выработать цели. Потому что для планирования это едва ли не самый сложный вопрос. А что мы хотим получить? Мы хотим удвоить ВВП, то есть валовый внутренний продукт, не думайте о чем-нибудь неправильном, да? Или мы хотим развить человеческие качества? Или мы хотим прежде всего обеспечить огромный военно-промышленный комплекс? Или наша задача высокие технологии, а не наращивание экономики где угодно и как угодно, например, производить еще больше сырья, вырубая лес, выкачивая нефть и продавая все это за рубеж, плюс добавить к этому финансовые спекуляции. Что мы хотим, какие конкретные цели мы ставим? Вот тогда, когда они выработаны, они могут и должны быть обсуждены парламентом и приняты в качестве закона. Я не оговариваюсь, в рыночной экономике в качестве закона принимаются цели и механизмы их обеспечивающие. А вот о механизмах давайте сейчас поговорим специально. Мы все привыкли, что план – это приказ. Если не выполняешь приказ, тебя снимают с работы, если ты начальник, а то и отправляют в ГУЛАГ, если это сталинская эпоха, 37-й год. Ну, во-первых, большую часть планирования никого никуда не сажали за невыполнение плана, и даже с работы снимали редко, так что не надо ужасов, карикатур. Хотя ГУЛАГ – это страшно, но к планированию имеет очень косвенное отношение. Сейчас давайте о другом, о том, что сегодня большая часть методов, подталкивающих предприятия самого разного рода, от университета до промышленной корпорации, к выполнению плановых ориентиров к реализации целей, которые установлены страной и ее народом в лице парламентских или президентских органов власти, это косвенные методы. И об этом хорошо известно. Косвенные методы – это ситуация, когда вы стимулируетесь при помощи налогов, при помощи кредитов, при помощи таможенных льгот или, напротив, запретов, государственных инвестиций и прочее идти в нужном направлении. Ну, представьте себе, что, во-первых, создаются коридоры, в которых есть рыночная конкуренция. Конкурировать можно не везде, а только в тех пространствах, которые ограничены государством. Это серьезное ограничение рынка, но это по-прежнему рынок. Коридоров много. Это коридоры, в которых в одних нет никаких дорожек. Идите себе со своей скоростью. Обычные средние налоги, государство не участвует в кредитовании, государство не вкладывает своих денег, государство безразлично к этим коридорам. Другие коридоры – те, где бизнес делает вещи, по мнению большинства граждан, ненужные или даже вредные, где он занимается финансовым посредничеством и другими видами посредничества. Кстати, финансы могут и должны работать на развитие экономики, но часто они работают сами на себя в качестве самоцели и превращаются действительно в спекуляцию. Вот в этой сфере, в сфере производства какой-нибудь водки или еще чего-нибудь не самого полезного, существует тервалатор, знаете, такая дорожка бегущая, только бежит она вам навстречу. И для того, чтобы идти в этом направлении, бизнесмен должен преодолевать вот это неприятное сопротивление. То ли ветер дует в лицо, ну или ветер дует в лицо, и дорожка бежит. В результате идти приходится намного быстрее, чтобы оставаться на месте или продвигаться вперед. Если уйти от образов, о чем идет речь? Речь идет о а. высоких налогах, б. о том, что государство институционально не поддерживает этот бизнес, в. ограничивает его через все остальные косвенные методы. Ну и, наконец, есть те коридоры, где государство считает нужным поддерживать бизнес. Это образование и наука, это высокие технологии решения экологических проблем. Если вы, любой бизнесмен, татарин, еврей, русский, пожалуйста, любой национальности, пришедший из любой сферы, вкладываете в создание университетов или поддержку университетов, в крупные научно-исследовательские проекты, да еще желательно продолжительностью в 5-10 лет. Если вы создаете новые технологические комплексы, которые нужны стране в соответствии с целями, напомню, да, мы их приняли в качестве общенародно, максимально демократично приняли, об общенародности говорить не будем в капиталистической системе. В этом случае у вас тервалатор помогает вам бежать. Вы двигаетесь быстрее. В этом случае у вас низкие налоги. Государство вам дает при помощи своих банков предельно дешевые кредиты. Государство инвестирует большие суммы и предлагает вам быть одним из партнеров в этих инвестициях. Это называется государственно-частное партнерство. Государство временно оберегает вас от конкуренции со стороны внешней среды, но временно, пока вы не станете на ноги и не станете двигаться активно. Да, это нарушение законов рынка, где все должны быть якобы в равных условиях. Но, во-первых, сегодня такого рынка, где все были бы в равных условиях, просто нет. Это иллюзия. Есть крупные корпорации, которые контролируют и регулируют этот рынок и создают иллюзию конкуренции. Во-вторых, все равно везде государство регулирует экономику, но достаточно произвольно, как в современной России, где у нас вместо элементов планирования есть элементы феодального давления на рынок. Это, поверьте, совсем не плановые методы развития экономики. Ну и во-вторых, да, мы прямо говорим, что сегодня невидимая рука рынка указывает не в ту сторону. Она делает наиболее конкурентоспособным сегодня финансовое посредничество, производство симулякров, начиная от компьютерных игр, из которых развивающими является меньшинство, и заканчивая симулякрами качественной жизни, когда вам нужно купить обязательно то платье, у которого на подкладке пришита какая-нибудь модная этикетка. Меня на радио просили ни в коем случае не называть никаких фирм, чтобы Бузгалин не был проводником, рекламщиком, да, как правильно сказать, наверное, тем, кто рекламирует всяческие бренды. Вот здесь, да, а мы говорим, это не нужно. Почему не нужно? Да потому что есть общественно установленные цели. Это насилие над выбором свободного индивида, который хочет балдеть в ночном клубе, который хочет носить обязательно модную одежку, который хочет ходить на концерт, где поп-звезда под фанеру поет ерунду, но за что он готов заплатить огромные деньги. У каждого есть своя свобода. Нет, говорим мы, это не свобода. Это результат манипулирования сознанием человека со стороны крупнейших корпораций. А мы это манипулирование, не свободу человека, а манипулирование ограничиваем. Вот такую модель предлагается для частного сектора, где косвенные методы содействуют движению в направлении, которое задано обществом. Подчеркиваю, не приказывают, а содействуют. Но есть еще и государственный сектор, он довольно большой. Это значительная часть образования и науки практически во всех странах, даже в Соединенных Штатах Америки, одной из либеральных моделей капитализма. Это большая часть образования и науки в скандинавских странах, до 80% в вузах и почти все школы. Есть такие сферы, как инфраструктура, есть такие сферы, как решение экологических проблем или высокотехнологичные проекты, где соединяются, еще раз говорю, усилия государства и остальных партнеров. Вот здесь, на мой взгляд, государственные предприятия могут действовать в рамках директивного плана. Если государственный университет начинает заниматься вкладыванием денег в финансовое посредничество, это безобразие. Если государственный университет, который был создан для того, чтобы готовить специалистов, создающих в будущем новые конструкторские разработки в авиации, в космосе, в современных высоких технологиях, готовит исключительно бухгалтеров, юристов, экономистов и так далее, я сам экономист, так что мне критиковать можно, то в этом случае мы вправе сказать, нет, дорогие друзья, частный вуз, пожалуйста, пусть ориентируется на конъюнктуру, делает, что хочет. Хотя и здесь мы скажем, готовите инженеров, мы вам поможем. Готовите юристов, действуйте сами, как хотите. Никакого тервалатора, который вам поможет. Да? А вот для государственного университета мы скажем, готовьте тех, кого нужно. Для крупной государственной корпорации мы скажем, делайте то, что нужно обществу, а не то, что нужно вашим топ-менеджерам, получающим гигантскую зарплату, или то, что соответствует конъюнктуре рынка. Конъюнктуре рынка должны соответствовать частные корпорации, государственные должны действовать по-другому. Если они хотят ориентироваться на рынок, пусть они лучше будут частными. Тогда у них лучше получится. Ну вот видите как, получилась почти лекция. Почти лекция, в которой я не ответил на один главный вопрос. А кто будет этим заниматься? И как сделать так, чтобы плановые органы не были коррумпированными кормушками для тех, кто будет куплен со стороны тех или других представителей бизнеса? Как сделать так, чтобы это был не бюрократический произвол, не волюнтаризм и огромная армия чиновников, сидящих на шее у людей, которые действуют в своих целях, а действительно координация и направление экономического развития, в целом рыночного, мы остаемся в рамках капитализма, в нужном нам направлении. Об этом через 5 минут.
Мифы об экономике.
Добрый вечер. Мы продолжаем наш разговор о мифах. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Сегодня мы говорим о планировании. Разговор получился спокойным, серьезным. Сообщений много и вопросов много. Я начну с ответов на них, и потом ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 73-73-94-8, код Москвы 495. Для смс-сообщений 925-88-88. 88-94-8. Итак, несколько слов о том, о чем меня спрашивают авторы смс-сообщений и других писем. Все-таки скажу старомодно, писем. Ну, прежде всего, спасибо тем, кто сказал спасибо мне. Вопрос о Беларуси. Это тот идеал между планом и рынком, о котором я говорю, или нет? Алексей, отчасти да, отчасти нет. Отчасти да, потому что там действительно есть элементы косвенного планирования, есть элементы государственного регулирования, но, к сожалению, в значительной степени это делается бюрократическими методами и при помощи исключительно бюрократического аппарата. Более оптимальная модель планирования – это опыт стран социал-демократической организации экономики. Опыт не идеальный, но опыт показывающий, что сетевая горизонтальная организация, где государство играет роль модератора, а не приказа, приказчика, не того, кто приказывает, не того, где единоличный лидер решает основные вопросы за граждан. Вот такая модель более оптимальна. Еще один важный вопрос, который хотелось бы прокомментировать, почему в нашей стране невозможно создать высокотехнологичные компании для гражданского сектора, что-то типа Samsung. Ну, во-первых, иногда это удается, но удается действительно очень редко, и причина сложна, их много. Но прежде всего, у нас сформировался специфический тип капитализма, где вместо свободного рынка в рамках определенных коридоров плюс государственного регулирования, направленного на подъем вот этих самых стратегически важных высокотехнологичных сфер, присутствует полуфеодальный полурынок, когда чиновники выполняют роль скорее лордов, бояр, баронов со всеми прелестями вассалитета, а в ряде случаев полукрепостнической зависимости. Вот такая смесь, она, безусловно, не способствует долгосрочным высокотехнологичным проектам. Еще один важный вопрос. Вопрос о том, насколько сильно отсутствие компьютерных технологий помешало плановому развитию Советского Союза. Мы договорились сегодня оставить в стороне Советский Союз, миф об экономике СССР. Много мифов об экономике СССР, равно как и мифы о том, что такое социализм, я обещаю прокомментировать, но все как-то откладываю. Вот, видимо, надо мне поговорить с Сергеем Доренко о том, насколько это будет уместно в нашей передаче. Так вот, да, мешало, но это было не главной проблемой. Главной проблемой была монополизация экономико-политической власти высшей номенклатуры и отсутствие обратного влияния работников, потребителей, граждан на принятие экономических, социальных и политических решений. Это очень серьезная проблема, которую решить тогда не удалось. И еще один вопрос опять от Алексея. Какая социал-демократическая организация, какие страны и так далее. Но, видимо, вы говорите о том, что это не слишком актуально для нашей сегодняшней России. Давайте подумаем, актуально или нет. Единственное, что, коллеги, продолжайте звонить. У нас вот просто сбилось несколько звонков сразу. И прежде чем ответить на другие сообщения, я хочу принять ваши звонки. Давайте начнем прямой диалог. Я попрошу звукорежиссера включить вас. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А вот скажите, а как вы считаете, вот систему квот, которая существует в Евросоюзе, не является ли это аналогом планирования? Потому что там, если предприятие произведет свыше квоты, оно платит штрафы. А если оно произведет ниже квоты, то оно недополучит прибыли. И получается, что оно производит ровно столько, сколько вот по квоте запланировано.
Совершенно верно. Очень хороший комментарий. Благодарю вас, Евгений. И в Евросоюзе, и в ряде других стран, в том числе в Латинской Америке, в Азии, в Индии, существует система различных методов, которые, с одной стороны, ограничивают, с другой стороны, стимулируют предприятия, фирмы реализовывать государственные цели. Ну, примем так, что государство в большинстве случаев все-таки действует в интересах граждан в этих странах, хотя это далеко не всегда так. Квота, да, один из таких механизмов. Существуют варианты ограничения цен. Вот, скажем, в Австрии ограничиваются цены на многие виды питания, медикаментов. В Китае установлены жесткие цены на общественный транспорт, причем включая такси. Эти различные фирмы соревнуются исключительно в том, как повысить качество обслуживания. Такси, кстати, очень доступны даже для китайских граждан, городских жителей. Это реальный механизм, и спасибо за то, что вы его подсказали. Про квоты я забыл упомянуть. Давайте мы примем другие звонки. Да, вы в эфире, здравствуйте. Вот, видимо, сорвался звонок. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Владимирович. Сергачев Юрий Алексеевич, Москва. Значит, планирование нужно, и оно везде есть, но оно должно базироваться на реальной ситуации. Тогда производство, независимо от формы правления государством, развивается, а не от достигнутого. Когда от достигнутого, это крах. Кроме того, мне хотелось бы попросить вас, значит, провести лекции, значит, производительность труда должна опережать рост заработной платы, как это
спасибо,
было в
эпоху Сталина. Юрий Алексеевич. Значит, давайте мы прежде всего поймем, что эфиры Бузгалина – это не лекции, да, хотя иногда я на этот тон сбиваюсь и прошу прощения, если это бывает скучновато. Хотя мне кажется важным не только развлекать, но и просвещать. Вообще, я все-таки не для развлечения веду эти передачи и благодарен радио «Говорит Москва» за то, что мы можем беседовать серьезно. Да и вам, уважаемые радиослушатели, тем, кто участвует в этих диалогах, я искренне благодарен за серьезные вопросы. Что касается соотношения производительности труда и заработной платы, проблема, к сожалению, сложнее, потому что в России, в постсоветской России, в ряде случаев заработная плата действительно опережает даже рост производительности труда, но проблема не в том, что зарплата растет слишком быстро, а в том, что производительность труда остается слишком медленной. Да и плюс в 90-е годы катастрофическая совершенно ситуация в большинстве отраслей экономики, прежде всего в современных высокотехнологичных отраслях, привела к очень резкому падению заработной платы, и сейчас надо возвращать вот те достижения, которые когда-то были в СССР, одновременно не создавать тех проблем, которые были созданы тем бюрократическим планированием. Меня спрашивают, не хочу ли я позвать на передаче Юрия Болдырева, есть ли экономисты, которые готовы сегодня проводить другой курс. Да, уважаемые коллеги, есть такие экономисты, их много, они разные, мы ведем дискуссии, но есть платформы, есть пространство, где мы их ведем. Могу назвать журнал, где я имею честь быть главным редактором, «Вопросы политической экономии». Он не чисто академический, это не реклама, он бесплатно висит в интернете, пожалуйста, читайте. Это абсолютно некоммерческий проект, который держится на деньгах членов редколлегии. Есть пространство, Санкт-Петербургский экономический конгресс 27 марта в Санкт-Петербурге в Академии наук. Пройдет третья уже сессия этого конгресса, где очень разные экономисты и ученые из сферы естественных наук и общественные деятели говорят о возрождении высокотехнологичного производства, науки, образования. Есть Московский экономический форум, который на базе Московского университета, МГУ, пройдет 30-31 марта. Опять-таки, приходите, посмотрите на сайтах Санкт-Петербургского экономического конгресса, Московского экономического форума. И там будут и Глазьев, и Болдырев, и ваш покорный слуга, и представители бизнеса, с одной стороны, Бабкин, с другой стороны, Бодрунов, я имею в виду не стороны баррикад, а просто Питер и Москву, Москву и Питер, если правильно говорить. Есть такие экономисты, очень разные, но в целом соглашающиеся с тем, что такое стратегическое планирование, селективное регулирование в рыночной экономике, плюс социальные ограничения и социальное перераспределение необходимы. Прошу, помогите мне еще один звонок принять. У нас очень много звонков, как всегда. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Борис Семенович, деревня Володина. Вы не могли бы мне, ну, может быть, и другим будет интересно, объяснить, как можно вот говорить о ВВП достаточно достоверно, если, допустим, у нас значительная часть производства в серой, в тени находится, а вот, например, в Китае многое зашифровано, засекречено и так далее. Вот насколько правильно говорить о росте или падении ВВП?
Я благодарен вам за этот вопрос. У нас как-то, на удивление, профессиональные вопросы сегодня идут. Даже боюсь, что это будет не очень интересно для многих радиослушателей. Но короткий комментарий. Валовый внутренний продукт не лучший индикатор экономического развития. И один из наших эфиров я обязательно посвящу этому важному вопросу, может быть, даже ближайший. И хочу сразу сказать, что оценивать результаты можно и нужно по другим показателям. По структуре экономики, по показателям прогресса человеческих качеств, по социальным и экологическим индикаторам. Комиссия под руководством Стиглица очень интересную дала возможную картину измерения результатов развития. В России есть аналогичные разработки. Кстати, вот упомянул в нашем собственном журнале в 4-м номере «Вопросов политэкономии» за этот год опубликован специальный текст на эту тему. Что касается теневой экономики в России, то производится в теневом секторе не очень много. В теневом секторе очень много посреднических операций. А с другой стороны, очень много посреднических операций, наоборот, учитывается и увеличивает валовый внутренний продукт. Чем больше раз деньги пройдут на пути, скажем, из государственного бюджета до производителя через различные финансовые институты, тем больше у нас будет валовый внутренний продукт. Вот такая алхимия с системой национальных счетов. Я прошу принять еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот когда вы приводите примеры того, как на Западе капиталисты делятся своими барышами с рабочими, вы учитываете то, что они хотят жить в своем государстве, в отличие от наших капиталистов, которые мечтают свалить на Запад. И второе, учитываете вы ли национальность российских бизнесменов, которые тоже по-своему это, ну, не хотят делиться с рабочими зарплатой, потому что другой национальности?
Вот, уважаемый коллега, я знаю, что в России подавляющее большинство бизнесменов имеет не ту национальность, на которую вы намекаете. Я категорически не согласен с тем, что вопрос здесь национальный. Да, есть некоторое неравенство в том, сколько представителей, там, я не знаю, татарской, башкирской, еврейской, украинской, русской национальности есть среди бизнесменов. Но делиться они не хотят не поэтому. Бизнесмены еврейской национальности делятся с рабочими в Скандинавии и в Соединенных Штатах Америки. Бизнесмены финны, бизнесмены индийцы, бизнесмены немцы делятся с рабочими, а вот бизнесмены в России, евреи, татары, русские и любые другие, делиться не желают. И причина этого сугубо социально-политическая или политико-экономико-социальная. Причина в том, что, сказать, у нас вырос варварский капитализм, поддерживающийся, охраняемый нынешним государством, теми его ветвями власти. И причина в том, что мы с вами в силу объективных и субъективных причин пока не способны на те активные, организованные, демократические, солидарные, постоянные действия, на которые оказались способны, оказываются способны рабочие, инженеры, учителя, врачи и студенты тех стран, где высок прогрессивный подоходный налог и где представители правящего класса делятся с гражданами. Попробуйте во Франции наступить на интересы даже молодежи. И однажды, когда там правительство приняло проект, или даже парламент, по-моему, я боюсь соврать сейчас, давно это было, несколько лет назад, закон, ущемляющий интересы студентов при устройстве на работу. В ответ на это тут же появилась огромная демонстрация в Париже, а потом и по всей Франции, вынудившая парламент или правительство, уже не помню еще раз точно, пойти на уступки. Вот если бы мы так действовали, то бизнесмен любой национальности прислушивался бы к нам. Очень важный такой, не знаю, реплика, наверное, Алексея, врача. Планирование – это хорошо, но кто будет производительно работать? Народ за 35 лет привык торговать, кому охота трудиться. Алексей, до сих пор огромное количество людей работает. Работаете вы врач, работают учителя, я их знаю, огромное количество, просто сотни людей, которые приезжают на конгрессы работников образования, науки и культуры. Работают инженеры, я их тоже знаю, они тоже приезжают на наши конгрессы, я много мотаюсь по стране. Работают рабочие, как ни странно, и с ними приходится встречаться и моим коллегам, и мне, когда мы говорим о независимых профсоюзах. Не отбили до конца возможности, желания работать людей в нашей стране. Другое дело, что система сейчас устроена так, что действительно посредничество и все, что с этим связано, как правило, отбивают охоту к эффективному творческому производительному труду. И вот планирование – это как раз не единственное, и, может быть, даже не главное, но очень важное средство, которое позволит поддержать тех, кто занят производительным трудом, и не дать прогрессировать тем, а скорее даже сократить деятельность тех, кто занимается ненужной, неполезной, а то и вредной обществу деятельностью. Я еще раз подчеркиваю, планирование – это система, где заданы цели, эти цели приняты в качестве закона парламентом, где на базе этих целей выработаны косвенные регуляторы, подстегивающие производство в нужных отраслях и тормозящие производство в сферах, которые не помогают, по крайней мере, а то и мешают прогрессу страны, и прямые задания государственному сектору, который может быть не очень большим, но будет работать на общенациональные цели. А вот то, что врач Алексей опять пишет, что я ничего не произвожу, а труд рабочих производителен, то тут я с вами не соглашусь. Вы производите главное, вы производите человеческие качества. Рабочие, которые создают станок, создают средства для того, чтобы развивался человек, а вы непосредственно производите нашу с вами жизнь. Так что ваш труд – это самый производительный труд, наверное, который только можно придумать. Можно только с учителями, может быть, сравнить. А, впрочем, не знаю, все мы, наверное, к этому причастны. Я не про себя, а про людей нашей страны. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Александр. Меня Александр зовут.
Здравствуйте, Александр.
Вот помните, в 18-м году, как раз вот столетие, да, было требование социализации предприятий. И Ленин, и большевики, они были категорически против этого. И вот те экономические отношения, они могли бы не допустить 91-го года. Как вы к этому относитесь?
Ну, вопрос достаточно такой комплексный, и я, видимо, не до конца вас понял, потому что социализация – это довольно расплывчатый термин, за которым скрываются разные процессы. И большевики, на мой взгляд, как раз против социализации это не были. Если вы спрашиваете о том, чтобы передать фабрики рабочим и перейти к кооперативной или коллективной собственности, то да, тогда это было скорее исключением, когда хотя... Подчеркнув, в период новой экономической политики в 20-е годы, когда у нас была смешанная экономика, косвенное планирование в большинстве сфер и грандиозные, но узконаправленные программы типа плана Гойл-Ро, плана электрификации России, вот в этот период очень активно развивались различные формы кооперации и не только в деревне. Сегодня, я думаю, кооперативные и коллективные предприятия – это важный и реальный шаг, который позволяет создать альтернативы частному бизнесу, но всех проблем сам по себе он, безусловно, не решит. Еще один важный момент – который мне кажется принципиально важным. Вот опять спрашивают про РЭС и говорят про то, вот дикий это рынок или нет. Вот хочу сказать, в рамках Европейского Союза рынок отнюдь не идеальный механизм. Там у власти тоже крупнейшие корпорации, но... Подчеркну, там и граждане, и профсоюзы, и левые политические организации хотя бы отчасти ограничивают произвол этих крупных корпораций, и поэтому ситуация далеко не такая печальная, как сегодня. Вот отсюда проблема. И еще один важный вопрос о том, что автоматизация уничтожает рабочие места, на что будут жить люди и что будет с большинством. Вы знаете, уже сегодня действительно, собственно, материальное производство может охватывать только треть занятых, если мы обеспечим уровень производительности труда и технологии, такие, как в наиболее развитых странах, в наиболее развитых отраслях нашей с вами страны, России. А вот другие будут делать то, что, собственно, и может и должен делать человек. Они будут заниматься воспитанием, они будут заниматься здравоохранением, они будут помогать людям быть спортивными и талантливо живущими. Они будут решать проблемы разгребания экологической грязи. Мы изуродовали планету и, в частности, нашу собственную страну. Они будут разгребать социальную грязь. У нас огромное количество людей, которые сегодня находятся в положении полулюмпменов или просто люмпменов, и им надо помочь самим себя вытащить за уши почти как барону Мюнхгаузену из того болота, в которые их загнал современный российский капитализм и его власть. Ну и еще один важный вопрос. Меня все время спрашивают, кто виноват, назовите главное лицо, назовите единственное лицо. Уважаемые радиослушатели, вопрос не по делу. Я прямо так скажу. Проблема России – это не то, что плохой лидер у нас или хороший лидер у нас, правильно он делает или неправильно он делает. Вопрос в том, что экономико-политическая система сложилась так, что реально власть принадлежит верхней части капитала, прежде всего олигархическому, сырьевому и финансовому капиталу, при некотором участии других деятелей, с одной стороны, и представляющему их интересы, но отчасти даже и господствующему над ними бюрократическому аппарату. Вот этот союз реально является хозяином России, и вопрос стоит о том, чтобы хотя бы реформировать в рамках, подчеркиваю, на радио говорит Москва, конституционных методов, законных методов реформировать эту власть так, чтобы хотя бы что-то от этого доставалось и гражданам. Кто при этом будет политическим лидером, не так важно. Сменив одного президента на другого президента, или третьего президента, или оставив того же президента, мы ничего не изменим, если не изменим эту систему общественных отношений. Вот об этом я всегда говорил, говорю и говорить буду. Еще один звонок. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемый Александр Владимирович, Михаил.
Да.
40 лет я в экономике, причем в практической экономике. Я, можно, тезисно, буквально по два слова. Первое. Значит, худший предприниматель и худший субъект рынка – это государство. Так как, второе, государство – это эфемерность. Дело в том, что это всего лишь группа лиц физических, которым в данный момент принадлежит власть. И расширение их прав относительно капитала порождает только одно желание у них – воспользоваться этим неэкономически. Третье. Общественная собственность на средства производства – это все равно, что соленый сахар – это миф. Как только предприятие становится коллективным собственником средств производства, а у нас, говорили, весь народ, это смешно, два выхода. Либо оно обанкротится мгновенно, а вы тоже не противник рынка. Либо какая-то группа тех же самых рабочих мгновенно превратится в предпринимателей.
Спасибо. Подождите секундочку. Не уходите из эфира. Я сразу прокомментирую ваши соображения. Ну, во-первых, что касается общественной собственности как мифа. Скажите, пожалуйста, Московский государственный университет – это частная лавочка или это общественная собственность?
Александр Владимирович,
одну секунду, дослушайте до конца. Общественные клиники – это миф или это реальность? Полсотни, немного, но реально работающих 25 лет, вопреки всем правилам, в белую, подчеркиваю, коллективных предприятий нашей России, где никакая группа рабочих не захватывает власть. Это миф или это реальность в нашей стране? Огромные группы кооперативов, которые работают по всему миру, производя иногда несколько миллионов евро продукции, если это несколько десятков человек в Западной Европе, а иногда несколько десятков миллиардов продукции евро, миллиардов евро, как Мандрагонская группа кооперативов. Это исключение, потому что капитал этому не дает жить, потому что рынок, особенно такой, как сегодня, мешает этому жить. Но это вполне реальные, извините, практические примеры. Так что давайте будем аккуратны.
30 секунд на ответ.
Давайте, давайте, да.
Значит, так, я прожил всю свою жизнь деятельную в Советском Союзе. Значит, глобализация, которую ругают все и вы больше всех, это изобретение советской системы. Более того, Советский Союз
так,
практически...
мы ушли в сторону.
А вот я об этом, глобализацию. Провал налицо. И все эти поликлиники, это потемкинские деревни. Сегодня вечером туда приехать, взять анализ, и объявят 3000. Зачем вы говорите
спасибо.
О каких-то... Это розовые очки.
Коллега, спасибо. Это не розовые очки, потому что и сегодня есть разные общественные поликлиники, разные частные поликлиники в нашей стране. Я пользуюсь общественной поликлиникой, и, поверьте, нормально она работает. И есть частные поликлиники, где ты приходишь, и тебя сдирают деньги, и потом от этого тебе становится только хуже, поскольку толку никакого, они хотят, чтобы ты пришел в следующий раз. Есть общественные клиники в Скандинавии, которые работают ничуть не хуже, чем американские частные клиники. Есть частные клиники в странах Трампам-пам, которые работают так, что по сравнению с ними любой наш районный поликлинический центр в глубинке нашего страшного по своим проблемам медицинского сектора покажется раем. Вот такая ситуация, непростая ситуация. Поэтому давайте мы вернемся к теме нашего сегодняшнего разговора. Напомню, я не ставил вопрос вообще. Я ставил вопрос исключительно о планировании как одном из методов возрождения нашей страны. Одном из методов решения проблем экономики в других странах. Опираясь на опыт, рассказывая о том, как и что может быть сделано, исходя и из теории, и из практического опыта. К сожалению, сегодня нам надо заканчивать наш эфир. Я не ожидал, что так бурно и активно мы будем обсуждать тему планирования. Спасибо нашему звукорежиссеру за то, Джефферсон помогал принимать наши звонки. Спасибо всем тем, кто писал огромное количество смс-сообщений, писем на Телеграм. Я с вами обязательно буду в эфире через неделю, и в субботу даже чуть раньше у нас будет программа «Революция» с восклицательным знаком, с обсуждением вопросов о том, почему и как в 17-м году свершилось то, о чем мы думаем сегодня, кто как о событии величайшем и продвинувшем нас вперед, кстати, давшим дорогу и планированию в том числе, кто как о трагедии, которая привела к кровавым жертвам, а кто думает диалектично, пытаясь понять, как соединить прогресс с предотвращением тяжелых кровавых жертв. Как сделать так, чтобы по-настоящему можно было двигаться вперед? Пока давайте говорить как минимум о реформах и о том, что возможно частичное планирование, стратегическое по своим целям, отвечающее интересам большинства граждан хотя бы отчасти, а не только олигархам и правящей бюрократии. Планирование, которое использует косвенный регулятор в условиях рынка, планирование, которое использует прямые методы для государства. Это пока будущее, будущее, о котором мы должны не просто мечтать, но говорить и спорить. Приглашаю вас на Санкт-Петербургский экономический конгресс, на Московский экономический форум, приглашаю читать наши журналы. Будем в диалоге. До встречи через неделю.
Мифы об экономике.